Филарету отвечали не паны, а Салтыков. «Вы, послы, — закричал он, — должны верить панам, их милости, они не солгут. Огорчать вам панов радных и приводить на гнев великого государя короля непригоже. Вы должны беспрекословно исполнять волю королевскую по боярскому указу, а на патриарха смотреть нечего. Он ведает не государственные, а свои поповские дела. Его величеству, стояв под таким лукошком 2 года и не взяв его, прочь отойти стыдно. Вы, послы, сами должны бы вступиться за честь королевскую и велеть смольнянам целовать крест королю». Послы отвечали ему, чтобы он вспомнил, с кем говорит, что ему не след вмешиваться в рассуждения послов, выбранных всем государством, и оскорблять их непригожими словами. Обратясь к панам, Филарет сказал: «Если вам, паны, есть до нас какое дело, то говорите с нами вы, а не позволяйте вмешиваться в разговор посторонним людям, с которыми мы слов терять не хотим». Паны велели Салтыкову замолчать и спросили послов: «Хотите ли вы, наконец, делать по боярской грамоте?» Филарет отвечал: «Сами вы знаете, что нам, духовному чину, отец и начальник – святейший патриарх. И кого он свяжет словом, того не только царь, сам Бог не разрешит. И мне без патриаршей грамоты о крестном целовании на королевское имя никакими мерами не делывать. А вы бы на меня в том не досадовали. Обещаюсь вам Богом, что хотя мне и смерть принять, а без патриаршей грамоты такого великого дела не делывать. Ну так ехать вам, королевичу, в Вильну тотчас же!» – закричали паны и отпустили послов. 1 февраля послы опять были позваны к панам. Прежний вопрос, прежний ответ, прежняя угроза. «Собирайтесь ехать в Вильну». «Нам не наказано ехать в Вильну», — говорили послы. «Бояре велят вам туда ехать», — кричали паны. Филарет сказал на это: «Если королевское величество велит нас вести в Литву и в Польшу неволю, в том его государская воля. А нам никак нельзя ехать, не на чем и не с чем. Что было, то все проели. Да и товарищи наши отпущены в Москву, и нам делать нечего». 7 февраля опять позвали послов и объявили им, что король, милосердуя о смольнянах, жалует их, позволяет присягнуть одному королевичу. Но чтобы не оскорбить и королевской чести, надобно впустить в Смоленск по крайней мере 700 человек. Если же послать 100 человек, то Шейн велит их или в тюрьмы посажать, или побить. Послы отвечали, что больше 200 человек впустить они не согласны. На другой день послам было объявлено, чтобы они вошли в переговоры с смольнянами о введении в их город королевских людей без определения числа. Послы едва могли уговорить их впустить 200 человек, ибо смольняне понимали хорошо, что это первый шаг ко владению их городом, и потому поставили непременным условием, что прежде, чем будут введены поляки в Смоленск, король отступит со всем своим войском за границу, и отряд, который войдет в город, не будет иметь здесь никакой власти и будет вести себя чинно. Но в Совете Королевском написаны были другого рода условия. 1. Стражи у городских ворот быть пополам королевской и городской. Одним ключом быть у воеводы, а другим у начальника польского отряда. 2. Король обещает не мстить гражданам за их сопротивление и грубости и без вины никого не ссылать. 3. Когда смольняне принесут повинную и исполнят все требуемое, тогда король снимет осаду, и город останется за московским государством впредь до дальнейшего рассуждения. 4. Смольняне, передавшиеся прежде королю, не подчинены суду городскому, но ведаются польским начальством. И 5. Смольняне обязаны заплатить королю все военные убытки, причиненные их долгим сопротивлением. Но понятно, что смольняне не могли принять этих условий, которые обнаруживали слишком ясно королевские замыслы. Они требовали, чтобы воротные ключи были у одного смоленского воеводы, чтобы Смоленск и весь Смоленский уезд были по-прежнему к московскому государству, чтобы как скоро они поцелуют крест Владиславу, Король отступил от их города, очистил весь уезд, и потом, когда он пойдет в Литву со всем войском, они впустят к себе его отряд сполна. Смольняне отказались также платить за убытки, отговариваясь своей бедностью и обещая только поднести дары королю. Услыхав эти требования, поляки решились употребить средства, которое бы заставило послов быть уступчивее. 26 марта Филарет и Голицын с товарищами были позваны на переговоры. Так как наступила оттепель и лед на Днепре был худ, то они должны были идти пешком. Паны объявили им, чтобы они без отговорок ехали в Вильну, объявили, что их уже не отпустят в прежний стан, но что они должны остаться на этой стороне реки. Послы просили позволить им, по крайней мере, зайти в прежний стан, взять там необходимые вещи, но и в том им было отказано. Как скоро они вышли из собрания, то их окружили ратные люди с заряженными ружьями и отвели в назначенное помещение. Митрополиту досталась одна изба, князю Голицыну, Мизецкому и Томиле Луговскому – другая. На дворе и кругом двора расставили стражу, и вход к послам запрещен был для дворян посольских. Так провели послы светлое воскресенье. К этому дню король прислал им стан говядины, тушу баранью старую, двух барашков, одного козленка, четырех зайцев, одного тетерева, четырех поросят, четырех гусей и семь куриц. Все это послы разделили своими дворянами. Переговоры о Смоленске возобновились. Паны предложили прежние условия, исключившие только статью о вознаграждении за военные убытки. Послы также уступили, обещались уговорить смольнян пустить польский отряд весь в город прежде Сигизмундова отступления дня за два или за три, если король назначит день отступления и напишет его в договорной записи. Но тут пришла весть о разорении московском. В то время как Сигизмунд считал необходимым взять Смоленск для Польши какими бы то ни было средствами и тратил время в бесплодных и унизительных для своего достоинства переговорах, восстание против сына его не ослабевало в московском государстве, и поляки поведением своим подливали все более и более масла в огонь. Украинские города, бывшие за Вором, Орел, Волхов, Белев, Карачев, Алексин и другие, по смерти Вора целовали крест королевичу. Несмотря на то, королевские люди под начальством какого-то пана Запройского выжгли их, людей побили и в плен повели. Гонсевский велел отряду запорожских казаков идти в рязанские места, чтобы мешать Липунову собираться к Москве. Черкасы соединились с Исаком Сумбуловым, воеводою, преданным Владиславу, и осадили Липунова в Пронске, но к нему на выручку пошел с коломенцами и рязанцами зарайский воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Черкасы, услыхав об его выступлении, отошли от Пронска, и освобожденный Липунов отправился в Рязань. Скоро сам Пожарский был осажден у себя в Зарайске черкасами и тем же Сумбуловым, но сделал вылазку, выбил неприятеля из острога и нанес ему сильное поражение. Черкасы бросились бежать в Украину, Сумбулов – к Москве. Для восстания на юге не было более препятствия. Главный двигатель этого восстания – начальный человек в государстве в безгосударное время находился в Москве. То был патриарх, по мановению которого во имя веры вставала и собиралась земля. Салтыков пришел к нему с боярами и сказал: «Ты писал, чтобы ратные люди шли к Москве. Теперь напиши им, чтобы возвратились назад». «Напишу», — отвечал Гермоген. «Если ты изменник, вместе с литовскими людьми выйдешь вон из Москвы. Если же вы останетесь, то всех благословляю помереть за православную веру. Вижу ей поругание, вижу разорение святых церквей. Слышу в Кремле пение латинское и не могу терпеть». Патриарха отдали под стражу, никого не велели пускать к нему. Патриарх сказал не все. С самого отъезда Жалкевского начались для жителей Москвы оскорбления, которые увеличивались все более и более уже вследствие опасного положения поляков, видевших себя осажденными среди волнующегося народа. Только что гетман уехал. Гонсевский стал жить на старом дворе царя Бориса. Салтыков, бросив свой дом, поселился на дворе Ивана Васильевича Годунова, Андронов – на дворе Благовещенского протопопа. Везде у ворот стояла польская стража. Уличные решетки были сломаны. Русским людям запрещено было ходить с саблями. Топоры отбирались у купцов, которые выносили их на продажу, у плотников, которые шли с ними на работу. Запрещено было носить и ножи. Боялись, что за недостатком оружия народ вооружится кольями, и запретили крестьянам возить мелкие дрова на продажу. Гетманские строгости относительно буйства поляков были оставлены. Жены и девицы подвергались насилиям. По вечерам побивали людей, которые шли по улицам из двора во двор к заутрене не только мирским людям, но и священникам ходить не давали. 17 марта, вербное воскресенье, патриарха освободили для обычного торжественного шествия на осле, но никто из народа не пошел за вербою. Разнесся слух, что Салтыков и поляки хотят в это время изрубить патриарха и безоружный народ. По всем площадям стояли литовские роты, конные и пешие наготове. Действительно, сами поляки-очевидцы пишут, что Салтыков говорил им: «Нынче был случай, и вы Москву не били. Ну так они вас во вторник будут бить. Я этого ждать не буду. Возьму жену и поеду к королю». Он хотел предупредить жителей Москвы, напасть на них прежде, чем придет к ним помощь от Ляпунова, чего именно ждал во вторник. Поляки стали готовиться ко вторнику, втаскивать пушки на башни Кремлевские и Китая города. Действительно, в московские слободы пробрались тайком ратные люди из ляпуновских полков, чтобы поддержать жителей в случае схватки с поляками. Пробрались и начальные люди. Князь Пожарский, Бутурлин, Колтовской. Но вторник начался тихо. Москвичи ничего не предпринимали. Купцы спокойно отперли лавки в Китае-городе и торговали. В это время Николай Казаковский на рынке начал принуждать извозчиков, чтобы шли помогать полякам тащить пушки на башню. Извозчики не согласились. Начался спор, крик. Тогда 8-тысячный отряд немецкий, перешедший при Клушине к полякам и находившийся теперь в Кремле, думая, что началось народное восстание, ринулся на толпу и стал бить русских. Поляки последовали примеру немцев, и началась страшная резня безоружного народа. В Китае-городе погибло до 7 тысяч человек. Князь Андрей Васильевич Голицын, сидевший под стражей в собственном доме, был умерщвлен озлобленными поляками. Но в Белом городе русские имели время собраться и вооружиться. Они ударили в набат, подняли страшный крик, загородили улицы столами, скамьями, бревнами и стреляли из-за этих укреплений в поляков и немцев. Из окон домов палили, бросали каменья, бревна, доски. Ратные люди, пробравшиеся прежде в слободы, оказали деятельную помощь. На Сретенке поляки были остановлены князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, который соединился с пушкарями, отбил неприятеля, втоптал его в Китай-город и поставил себе острожек у Введенья на Лубянке. Иван Матвеевич Бутурлин стоял в Яузских воротах, Иван Колтовской на Замоскворечье. Поляки, загнанные в Кремль и Китай-город, обхваченные со всех сторон восставшим народонаселением, придумали средства огнем выкурить неприятеля. Попытались запалить Москву в нескольких местах. Москвичи не давали. Надобно было с ними стреляться, делать вылазки. Наконец, удалось поджечь в разных местах. Говорят, что Михаил Салтыков первый зажег собственный дом свой. Поднялся страшный ветер, и к вечеру пламя разлилось по всему белому городу. Начало было гореть и в Китае у поляков, но здесь пожар не распространился. Ветер был не с той стороны. Ночь была светлая, булавку можно было увидать. Набат не переставал гудеть на всех колокольнях. На другое утро, в среду, поляки держали совет, что делать. Бояре говорили: «Хотя вы целый город выпалите, все же будете заперты в стенах. Надобно постараться всеми мерами запалить Москворечье, около которого нет стен. Там легко вам будет выйти, легко и помощь получить». Следуя этому совету, поляки пошли на Замоскворечье и встретили сильное сопротивление. Там были стрелецкие слободы, было кому оборонять. Однако, хотя с большим трудом, с большой потерей в людях, полякам удалось, наконец, поджечь Замоскворечье. По другую сторону, они возобновили нападение на Пожарского, который целый день отбивался из своего острожка, наконец пал от ран и был отвезен в Троицкий монастырь. Народ вышел в поле в жестокий мороз. В Москве негде было больше жить. В Великий четверг некоторые из москвичей пришли к Гонсевскому бить челом о милости. Тот велел им снова целовать крест Владиславу и отдал приказ своим прекратить убийство. Покорившимся москвичам велено было иметь особый знак – подпоясываться полотенцами. Великий четверг прошел спокойно для поляков, но в пятницу пришла весть, что просоветские приближаются к Москве с 30 тысячами войска. Гонсевский выслал против него Зборовского и Струся. Просоветский, потеряв в стычке с ними человек с 200 своих казаков, засел в Гуляй-городах, на которые поляки не посмели напасть и ушли в Москву. Просоветский также отступил на несколько миль, где дождался Липунова, Заруцкого и других воевод. В понедельник, на Святой неделе, все ополчение в числе 100 тысяч человек подошло к Москве и расположилось близ Симонова монастыря, обставив себя Гуляй-городами. Через несколько дней Гонсевский вывел все свое войско к русскому обозу, но русские не вышли с ним биться. Он послал немцев выбить русских стрельцов из деревушки, находившейся подле обоза, но немцы были отражены с уроном. Отбив немцев, стрельцы начали наступать и на поляков, конница которых должна была спешиться и стреляться с ними. Конница русская во все это время не выходила из обоза. Но когда поляки начали отступать к Москве, русские вышли за ними из обоза. Поляки остановились, чтобы дать им отпор. Русские опять в обоз. Поляки опять начали отступление, русские опять за ними. Полякам пришлось очень трудно. Едва успели они войти в Москву и больше уже из нее никогда не выходили. 1 апреля ополчение подошло к стенам Белого города. Липунов стал у Яузских ворот, князь Трубецкой за русским, против Воронцовского поля. Воеводы Костромские и Ярославские у Покровских ворот. Измайлов у Сретенских, князь Масальский у Тверских. 6 апреля ранним утром поляки услыхали шум, взглянули, а уже русские заняли большую часть стен Белого города. У поляков осталось здесь только 5 ворот или башен. Начались ежедневные сшибки. Липунов храбростью, распорядительностью выдавался изо всех воевод. Всего московского воинства властель скачет по полкам всюду, как лев рыкая, выражается о нем летописец. Поляки находились в самом затруднительном положении. «Рыцарству на Москве теснота великая», писали Потомцкому под Смоленск. «Сидят в Китае и в Кремле в осаде, ворота все отняты, пить есть нечего». Съестные припасы для себя, конский корм должны были доставать с бою.